Дорогие братья и сестры, наша программа продолжается. Сейчас в эфире передача «Беседы о вечном». Я вам представляю моего собеседника. Это отец Дмитрий Бажанов, руководитель Уральского колокольного центра Екатеринбургской епархии, настоятель храма священномученика Аркадия Екатеринбургского. Здравствуйте, отец Дмитрий.
Здравствуйте, Валентина Федоровна. Здравствуйте, дорогие слушатели.
Итак, мы с вами продолжаем говорить о Достоевском. Это наша следующая передача, вторая. В прошлый раз мы как бы такое вот знакомство общее было о нашем русском замечательном писателе. Вот. А сегодня мы продолжим говорить. Ваша тема какая?
Да, значит, смотрите, еще раз оговоримся, что там, мы не профессиональные филологи, то есть и мы...
Нет, конечно, это ваше личное, да, ваше личное мнение, ваше личное впечатление от прочитанного, ваше личное, как бы, такое вот знакомство с писателем, что оно, какие чувства, какие мысли возникают при этом знакомстве, что хотелось бы сказать, чем поделиться с нашими радиослушателями, потому что, ну, все мы не профессионалы, есть только замечательные там богословы, философы, филологи, которые могут более точно, как-то более красиво все это изложить. Мы свою точку зрения излагаем, да, свой взгляд на этого писателя, причем с точки зрения церкви.
Да, церкви, христианства, православия.
Да, да.
Да, ну, продолжая тезис предыдущей нашей с вами передачи, что Федор Михайлович Достоевский не только писатель, мыслитель, но и философ, и богослов, я хотел бы сегодня... передаче рассказать и затронуть слегка тему почвенничества в творчестве Достоевского. Дело в том, что, ну, чтобы так пояснить нашим слушателям, все слышали из школьной программы «Западники» и «Славянофилы».
Угу.
Все знают, да? Значит, «Западники», ну, здесь так, такой штамп, это которые не любили Россию и во всем показывали, что... Запад наше все, и тут же сюда причислят Тургенева там, и так далее. Вот. И славянофилы. Все, славянофилы это они такие суконно-пасконные, за православие, за Россию, вот, и против всего западного. Да? Ну, конечно, здесь не все так, не все так просто, есть разные оттенки. Но когда мы говорим о почвенничестве, и при этом вспоминаем и там Страхова, и Аполлона Григорьева и Федора Михайловича Достоевского, то мы должны понимать, что Федор Михайлович даже и в этом пытался быть объективным. Он, зная Запад и любя очень сильно Россию, старался, ну, как бы сейчас сказали, сделать такой синтез, взять все самое лучшее от славянофильства, любовь к родине, любовь к родной земле, к почве, и при этом взять все то лучшее, что предлагают так называемые западники, то есть что можно исправить у нас. И вот это как раз и явилось названием почвенничества в творчестве Федора Михайловича Достоевского.
Ну, это то же самое, что славянофильство, в принципе.
Не совсем.
Не совсем?
А вот сейчас давайте
разберемся. Ну, давайте, да. Нюансы есть какие-то.
Да. Мы можем встретить у некоторых критиков писателя такие своеобразные выводы, согласно которым в трудах великого русского мыслителя содержится, и вот сейчас дальше вот в кавычках прям цитаты некоторых таких критиков, лжехристианское всеединство почвенничества, религиозно-гуманистическая ложь или гностическая прелесть, почвенническая религия всечеловечности. Более того, Федору Михайловичу приписывается обоснование даже почвенческой церкви, которая, опять цитата, включает в себя уже не просто всех грешников из числа верующих, но, как сказано, буквально все коренное население России. Заявляется, что, опять цитата, почвенничество Достоевского как разновидность общеромантической философии всеединства в принципе не знает такого понятия, как благодать. А потому почвенничество называется религией самоспасения по самой своей сути, а само учение о сотериологии, то есть о спасении, у Достоевского объявляется процессом нравственного самосовершенствования, самовоскрешения и самоисправления. Другой критик мыслителя, Вадим Миронович Лурье, выражаясь более деликатно, тем не менее считает, что, опять цитата, «православие, почвенничество – это стихийно историческое начало и всего мнения церковь – тело воплощенного Бога». Для того, чтобы понять, насколько справедливы подобные утверждения или нет, необходимо рассмотреть, какой смысл вкладывал в понятие идеологемы «почва», «почвенность» сам Достоевский. В 40-е, 60-е годы XIX века под почвой понималось в прямом значении «земля», в переносном – «основа», «основание», «опора». Для Достоевского почвенничество изначально задумывалось как преодоление крайностей и объединение всего лучшего, чего было у славянофилов и западников. Цитата писателя. «Мы знаем теперь, что мы и не можем быть европейцами, что мы не в состоянии втиснуть себя в одну из западных форм жизни, выжатых и выработанных Европою и собственных своих национальных начал, нам чуждых и противоположных. Точно так же, как мы не могли бы носить чужое платье, сшитое не по нашей мерке. Мы убедились, наконец, что мы тоже отдельная национальность, в высшей степени самобытная, и что наша задача – создать себе новую форму, нашу собственную, родную, взятую из почвы нашей, взятую из народного духа и из народных начал». И хотя несколько позднее великий писатель мог иногда выражаться о западниках более критически, обвиняя их в лакействе мысли, упрекая их за отрицание самобытности и даже за ненависть к России, к православию, к народу и монархии, однако изначально Достоевский признавал, что и западникам, и славянофилам есть чему поучиться друг у друга. И в этом им и придет на помощь новая идея почвенничества. То есть тут как раз по-христиански Достоевский пытается примирить враждующие стороны и, как сейчас бы сказали, выступить таким неким тьютором. То есть, как, что есть здесь хорошо, что есть здесь хорошо. При этом Достоевский отмечает, что почвенничество основано на христианских принципах. И дальше цитата писателя. «А первый догмат христианства – общность закона для всех, общность идеала, все братья, шедшие, научите все языцы». Это цитата из Евангелия от Матфея, 28 глава. «Поймите же нас, мы почвенники, во-первых, потому что верим, что ничего на свете не происходит отвлеченно, вне настоящей исторической жизни и скачками». Уже гораздо позднее, в июньском выпуске «Дневника писателя» за 1876 год, Достоевский писал: «У нас, русских, две родины – наша Русь и Европа. Величайшее из величайших назначений, уже сознанных русскими в своем будущем, есть назначение общечеловеческое, есть общеслужение человечеству. Не России только, не общеславянству только, но все человечеству. Всечеловечность есть главнейшая личная черта и назначение русского». По этому поводу польский достоевед отмечает, что Достоевский говорит о том, что часть русских людей народом не являлась, а точнее была оторвана от народа. Более того, русскими или народными осталось прежде всего просто народие. И оно в течение двух столетий было чуть ли не единственным носителем русской народности, то есть было народом. А Анри Труайя в связи с заявлением Достоевского о почвенничестве совершенно справедливо подмечает, что оно расположилось точнёхонько между двух огней, и на него дружно набросились и славянофилы, и западники. Вот интересно, читая такие мысли Достоевского, вспомнить, что во время жизни Федора Михайловича Чаадаев пишет: «А что русский народ сделал? Что сделал русский народ? У нас нет ни мыслителей, ничего». Я думаю, так как же так пишет Чаадаев, а в это время Достоевский уже творит свои произведения. Уже говорит о том, что... А это еще ладно. Вспомним трагические события начала 20 века. Вот пророческими словами оказались Федора Михайловича, когда русские люди оказались в рассеянии, убегая от большевиков, и всему миру рассказали о православии, насколько вся общемировая общемировая культура, философия, богословие обогатилась именно русскими православными людьми, русскими мыслями. Именно там еще больше узнали о Достоевском, о других людях. И Парижский богословский университет, кто его создает? Русские люди. Начинаются переводы Григория Паламы, Максима Исповедника, других святых отцов. Где? Парижский богословский институт, и также потом, уже позднее, учениками их учеников Джордана Вилли Владимирской семинарии. Угу. В Америке уже. То есть значение
Джордан русского... Вилли, да, это Джордан где, Вилли, да. Где Таушев?
Таушев, архиепископ, Аверки был Аверки в богословском Таушев. Институте в Парижском. А там будет уже больше всего Шмеман, Мейндорф и так далее. То есть, такие плеяды богословов. Сейчас кто-то, может быть, там сквозь губу или там как-то еще пытается рассуждать об этих великих людях, а ведь без них мы, без епископа Кассиана Безобразова из Парижского богословского института, без владыки Аверки Таушева и без их уже учеников позднейших, не знали бы Федора, не знали бы произведения Григория Паламы. Целовали его икону, молились ему, а о том, что он писал, не знали. Если это мы погрузимся в отдельную тему, проблема имя славия и там разные карательные операции, ну, в общем, а из-за того, что не было переводов. Отмечает, что почтенничество у Достоевского является своеобразной формой народничества, но еще более оно связано с идеями Гердера, Шеллинга в их русской интерпретации и о том, что каждый народ имеет свою особую историческую миссию. Тайна этой миссии сокрыта в глубинах народного духа. Более того, через все произведения Достоевского проходит идея всеохватывающего синтеза западного и русского духа. Идея о том, что у нас, русских, две родины – Европа и наша Русь. А вот, может быть, не все помнят, что для Николая Александровича Бердяева, который очень любил Достоевского, особое значение имеет тот факт, что Федор Михайлович уважает и отмечает заслуги западников и находит в себе силы критиковать крайности славянофилов. Цитата Бердяева. Для Достоевского русские мальчики, атеисты, социалисты и анархисты – явление русского духа. И наша западническая литература – явление русского духа. Он стоит за реализм, за трагический реализм жизни против идеализма славянофилов. Достоевский понимал то движение духа, которое совершалось в России. В своем пророческом сознании он раскрывал природу этого движения и указывал страшные пределы, до которых она дойдет. Он стоял на точке зрения духовного опыта, необходимости испытания духа. Славянофилы же в его время, во втором своем поколении, перестали понимать всякое движение, боялись всякого опыта. Это совершенно разные отношения к жизни. Почвенничность Достоевского глубже почвенности славянофилов. Достоевский видит русскую почву в самых глубоких пластах земли, какие обнаруживаются и после землетрясений и провалов. Это не бытовая почвенность. Это онтологическая почвенность, указание народного духа в самой глубине бытия. А Семен Людвигович Франк отмечает, что каждый русский, по слову славянофила Достоевского, кроме своего собственного отечества, имеет другое отечество, именно Западную Европу. И одновременно каждый русский, по слову западника Герцена, чувствует себя при наиболее близком знакомстве с Европой как бы обманутым и обиженным. Ну, мы помним, что Достоевский, убегая от кредиторов, практически всю Европу проехал. И настоящим-то, ну, еще большим патриотом, чем он был, он стал именно после этого.
Почему? При том,
что он любил. Что ну он как, если живешь...
Обнаружил что? В Европе?
Еще больше, еще более того, что он, насколько он любит Россию, насколько он русский. Это знаете, как я очутился один раз, ну... Перевели меня в один храм, и там пели, ну, не по-русски. Они называют это своим названием, но это не имеет никакого отношения к этому. И я спустя неделю, две, три, четыре, я понял, какой я русский. Что я не могу без русского пения, без обычного там обихода, без того, как поют в Фройдсервской лавре.
Без слов русских просто, да. Ну, без нашего языка.
Нет, русские слова были, просто там играли в такое ну, пение, там, а-ля Византия. Вот, и знаете, это вот стоишь вроде бы, вроде в России, а думаешь, а ты не в Турции случайно? Mm-hmm. То есть, вот. Или... Поэтому я подтверждаю, mm-hmm. я очень понимаю, что происходило с Федором Михайловичем Достоевским, вот, когда он писал там, mm-hmm. начинал.
Когда идиот, находился в Европе, да?
Да. Mm-hmm. При том, мы, это отдельная, может, передача будет о значении западноевропейской живописи и произведениях, их влияние на произведения Достоевского. То есть это Дрезденская галерея и
да,
Мадонна.
Да, да, да. Между прочим,
Гольбах,
он простаивал около одной картины, писала жена его, Анна Григорьевна, что да. он мог часами стоять около одной картины. По-моему, Христос там...
Гольбах, да, распятие, да, снятие да, с креста. То есть именно на расстоянии понимаешь, насколько ты любил, насколько ты любишь родину.
Угу.
И только наладились дела... экономически в семье, тут же возвращается на Русь, обратно на родину. Вот поэтому это Франк очень четко подмечает. Вот, а младший, в принципе, все признают, что друг, на которого имел влияние большое Достоевский, с которым они вместе были в Оптиной пустыне в свое время, после смерти Алеши, сына Федора Михайловича. Владимир Сергеевич Соловьев свидетельствует, что в починчестве Федор Михайлович требовал от уединившейся личности возвращение к народу, возвращение к той истинной вере, которая еще хранится в народе, в том общественном идеале братства или всеобщей солидарности, которому верил Достоевский. Главным было его религиозно-нравственное, а не национальное значение. Уже в «Бесах» есть резкая насмешка над теми людьми, которые поклоняются народу только за то, что он народ, и ценят православие как атрибут русской народности. Вот это вот. Лубочность.
Угу.
Следовательно, заключает философ, общественным идеалом, к которому пришел Достоевский, это не народ, а церковь.
Угу.
Народное собрание, собрание народа. То есть, что такое народ? Народ – это не просто толпа, это понятие еще античное, демос.
Демос.
То есть, это угу. было понятие агора, то есть, вот собрание всех, типа как ВЕЧ. Дальше – экклесия. Собрание народа,
угу.
народное собрание, и синклит, собрание избранных. Так вот, собрание народа, народное собрание, в интерпретации именно к церкви, это собрание вменяемых людей, которые услышали призыв Христа и пришли к нему в церковь. То есть не просто не какое-то отребие, а именно люди, которые осознанно пришли ко Христу.
Угу.
Учитывая те три искушения дьявола в пустыне Спасителя, которые мы должны обходить. Вот. Протоиерей Георгий Флоровский рассуждает, что не в том основное, что Достоевский исповедует почвенничество, как идеологию, но именно в его художественном творчестве эта тема о почве и о мечте становится основной. Его тревожит беспочвенность на большой глубине. Перед ним стоит пугающий призрак духовного отщепенца, роковой образ скитальца. Подлинный почвенник – более всего встревожен этим распадом органических связей, этим отрывом и отпадением своевольной личности от среды, от традиции, от Бога. И почвенничество есть именно возврат к первоначальной ценности, идеал и задание цельной жизни, то есть целомудрие христианское.
Mm-hmm.
Другие исследователи рассматриваемого феномена отмечали, что почвенники ощущали гибельность того пути русской истории, в котором элита полностью вырывается из народной почвы и превращается в опасных революционеров и нигилистов. Предлагали исходить из реальной современной действительности, из тех форм жизни, которые сложились в результате преобразования Петра, именно с учетом европейского опыта развития. Старались донести, что общечеловеческое не есть просто фикция или теория, но нечто реально существующее. И прийти к пониманию общечеловеческого можно только через национальное, а не в обход него. То есть, чтобы быть подлинным человеком, культурным, образованным, нужно помнить свои корни, помнить, кто ты есть, помнить своих отцов, дедов, прадедов. Однако наиболее ярко суть почвенничества нам раскрывает сам Федор Михайлович не только в своих произведениях и даже не только в своем дневнике писателя, сколько в своей знаменитой пушкинской речи.
Пушкинская речь, это на...
Да, помните, когда был открыт памятник...
На годовщину.
Да, 8 июня, тогда... Угу. Старый стиль еще был чуть поменьше.
Угу.
На день рождения
Пушкина. Там какой-то юбилей был,
1880, да? 1880 год.
Угу. Ну, какая-то, вот. Какая-то дата была, да, Пушкина.
Да. Это, ну, Пушкин родился в 99-м году, умер в 36-м.
Да.
Вот, на открытие памятника. Именно здесь Достоевский гениально указывает на современное ему исторически оторванное от почвы общество, возвысившееся над народом, на русского человека в родную почву и в родные силы ее неверующего, Россию и себя самого, то есть свое же общество, свой же интеллигентный слой, возникший над родной почвой нашей, в конце концов отрицающего.
Угу.
Мыслитель указывает, что русская душа, что гений народа русского, может быть наиболее способный всех народов вместить в себе идею всечеловеческого единения, братской любви, трезвого взгляда, прощающего враждебное, различающего, извиняющего несходное, снимающего противоречия. Отмечает, что западники ровно столько же послужили русской земле и стремлением духа ее, как и все те чисто русские люди, которые искренне любили свою родную землю и слишком, может быть, ревниво оберегали ее доселе от всех увлечений русских иноземцев. Однако, говорит Федор Михайлович, мы направлялись Европой, наукой ее и реформой Петра, но уж отнюдь не духом народа нашего, ибо духа этого мы не встречали и не обоняли на нашем пути. Необходимо же было следовать инстинкту народа русского ко всемирной отзывчивости и к всеединению человечества. Великий писатель свидетельствует, что в народе русском мы по-прежнему видим лишь костную массу, у которой нам нечему учиться, тормозящую напротив развития России прогрессивному лучшему, которое все надо пересоздать и переделать. Для слушателей мыслителя православие – это лишь странная вещь, в отличие от последнего слова Европы, европейской науки, которая, к сожалению, есть атеизм, просвещенный и гуманный. Для русского же человека необходимо именно всемирное счастье, чтобы успокоиться. Дешевле он не примирится. Конечно, пока дело только в теории. На примере оторванного от почвы и фантастического Евгения Онегина и подлинно укорененной, благочестивой, настоящей Татьяны Лариной Достоевский показывает, в чем суть его понимания почвенности, православности, традиционности. В этом плане наиболее упоминаемое слово в пушкинской речи «фантастически» имеет определенно негативный оттенок. Фантастический человек – это человек неполный, морально и исторически ущербный. Он пока всего только оторванная, носящаяся по воздуху былинка, в отличие от укорененного, твердо стоящего на православной почве человека. Согласно Достоевскому, сила духа русской народности заключается в стремлении ее в конечных целях своих ко всемирности и ко всечеловечности. Ведь и во время реформ Петра мы разом устремились тогда к самому жизненному воссоединению, к единению всечеловеческому. Следовательно, назначение русского человека есть бесспорно всеевропейское и всемирное. Быть русским значит быть братом всех людей, а это означает быть всечеловеком. Отсюда славянофильство и западничество наше есть одно только великое у нас недоразумение, хотя исторически и необходимое, говорит писатель. Таким образом, заключает Достоевский, стать настоящим русским означает стремиться внести примирение в европейское противоречие, указать исход европейской тоске в своей русской душе, всечеловечной и воссоединяющей, вместить в нее с братской любовью всех наших братьев и, наконец, извлечь окончательное слово великой общей гармонии, братского окончательного согласия всех племен ко Христову, по Христову евангельскому закону. Из приведенных свидетельств великих философов, современных исследователей творчества Достоевского и, что самое главное, из произведений самого великого писателя и мыслителя, почвенничество – это обращение к корням, к почве, то есть к подлинной христианской церковной жизни, какую в то время еще сохранял простой русский народ, а не некое антихристианское измышление, отнюдь не обращение к язычеству или всечеловечности в смысле ложного человекобожества. Наоборот, гениальность Федора Михайловича заключается именно в том, что он призывает своего читателя мыслить. Он не повторяет, как школьный учитель прямым текстом, пройденный урок несколько раз, а заставляет человека задуматься, потрудиться понять авторский текст. Читать Достоевского полноценно можно лишь тогда, когда хорошо знаешь Евангелие, иначе многое кажется или непонятным, или утерянным, или малозначимым. Таким образом, некоторым читателям кажется, что Достоевский вроде бы все время говорит только о человеке. Но вот о человеке он говорит практически всегда в перспективе Бога, прямо обозначая человека как место присутствия, место жительства Бога на земле, место его явления для другого человека. То есть, иными словами, говоря об антропологии, Федор Михайлович возвышает нас до подлинного богословия, где описывается, как человек обретает истинного Бога, как он обретает Христа. Вот я думаю, что кратенько удалось коснуться темы почвенничества в творчестве Достоевского и понять, что хотел сказать великий мыслитель.
В чем, так сказать, все-таки, вот если опираться на того же Достоевского, на почвенничество его, то в чем все-таки, так сказать, здесь либо единение, либо вот ошибка. Кто-то хочет объединиться, кто-то ошибается, говорят, что нет, Русь, это вообще, так сказать, Россия, это не та страна.
В своей пушкинской речи, почему она была так воспринята всеми на ура, и западниками, и славянофилами, как раз говорится о том, что когда Петр разъединил общество, элита стала подражать во всем Европе, а русские мужики остались с бородами, да, и там, далее, это положило основу разъединения общества. Получается, что православие оставалось только вот простого народа. А когда мы хотим сделать что-то, что-то научно прорывное, да, или как-то там что-то хотим сделать, не нужно отрицать свое национальное богатство, не нужно отрицать свое национальное достояние, не нужно плеваться на своих дедов, прадедов, а нужно брать все самое лучшее из того, что у нас есть, и дальше учиться также у всего мира. То есть, пример приведу.
Там. Брать у нас то, что у нас есть, основа наша, так сказать, и привлекать, так сказать, то лучшее, что есть в западном
нельзя
мире.
Нельзя предавать православие.
Нельзя, но не предавая при этом православие.
Быть православным – это не значит быть человеком отсталым. Быть православным – это, наоборот, это счастье для человека. Но что-то при этом православие отнюдь не мешает никаким технологиям. Японцы там соблюдают чайные церемонии, ходят в кимоно, по праздникам. При этом им создают совершенно новейшие технологии, да?
Собственно, Китай так же.
Китай, Арабские Эмираты могут тоже делать что-то новое, прорывное, и при этом они остаются мусульманами.
Они блюдут свои традиции.
Почему у нас все время Федор Михайлович говорит о том, что почему нужно быть Иванами, не помнящими родства? Почему нужно кидаться из крайности в крайность?
Да, об этом даже и мы в речах, так сказать, нашего президента слышим, что надо нам свои традиции сохранять.
Конечно.
Ни в коем случае не разрушать их, а сохранять, не поддаваться вот каким-то таким западным этим, порой не очень, так сказать, примером хорошим.
Да, еще мы должны помнить, что почему эти слова пророческие Федора Михайловича. Еще же не было ни фашизма, не было Гитлера. Но Федор Михайлович предупреждает, что Европа без Христа, почему он, вспомним с вами диалог князя Мышкина в «Идиоте», когда там вот эта развязка, и хотят знакомиться Глаей, чтобы представить жениха, и он говорит о том, что католицизм – это хуже атеизма. То есть, католицизм приводит к атеизму. Он же как раз пишет о том, что мертвость, отсутствие подлинной веры во Христа приводит
скорее формализм какой-то.
Формализм, да.
Да.
Угу. Это же было и в русском обществе тоже.
Было.
Раз в год сходить, по справочку показать, что ты великий человек, почтился. Все. Это же все потом привело в итоге к революции, то есть когда народ деградировал в духовном плане. И Федор Михайлович пытается от этого как раз защитить. Он говорит, опираясь на свои корни, можно дальше
идти развиваться. На почву,
на
то же самое.
Можно дальше развиваться, и тогда о России узнает весь мир. Что, в принципе, произошло. На самом деле, эти идеи сейчас очень популярны, и именно поэтому, может, кто-то забыл, или мы с вами это не успели сказать, по недавней статистике Федор Михайлович Достоевский в мире четвертый писатель по читаемости.
А кто первый, второй, третий?
Первый у нас обычно всегда Библия раньше была. Это надо смотреть просто. Запомнил эту цифру, что
он четвертый.
Год или два года назад по статистике Федор Михайлович был четвертым писателем в мире. Не в России, а в мире.
В мире.
Это самый русско...
Рейтинг так называемый, да.
Самый известный русский.
То, что мы сейчас говорили о почве, значит, о почвенности, да, об этом явлении, да, все-таки говорит о том, что насколько глубоко смотрел в корень, да, Достоевский, насколько он глубоко знал Россию, ее традиции, ее устои, и насколько он, как бы сказать, заставлял людей поглубже заглянуть в себя, в нас, в самих, да, в нас самих, посмотреть на церковь глубже, почитать Евангелие, да, обязательно, ну, не то, что почитать Евангелие, а читать его, жить по Евангелию, не просто читать, а жить по Евангелию.
Книгоноши вот эти вот,
да. Да, да, да. И сам-то он был примером того, как он относился к Евангелию. То есть он читал, вычитывал, перечитывал, снова читал.
И перед смертью это Евангелие, которое ему было подарено женами декабристов, передал Федору, своему сыну. А вот перед этим как раз почитал, он знал уже, что все сейчас уже. И был готов к встрече с Господом.
Тем много, о которых можно поговорить, опираясь на творчество Федора Михайловича Достоевского. Спасибо вам большое. Я напоминаю, что сегодня мы еще одной затронули тему о почвенничестве. Спасибо вам большое. Итак, я скажу, что сегодня в передаче у нас принял участие и говорили мы с отцом Дмитрием Бажановым, руководителем Уральского колокольного центра Екатеринбургской епархии, настоятели храма священномученика Аркадия Екатеринбургского. Спасибо вам большое, отец Дмитрий.
Благодарю за внимание. Храни всех Господь.
До свидания.